Ну, надо же служить людям, поэтому если они разговаривают, надо дать поговорить. Это нормальное состояние, потому что священник, он же слуга, правда же? Кто-то хочет ходить куда-то, пускай сходит, пить, писить, там все это как-то. Мы для этого и пришли на собрание, поговорить, попить, пописить и потом пойти домой. Правда же?
Нет.
А как вы думаете, зачем мы ходим в церковь? Все вопросы, все ответы правильные, потому что они ваши. Итак, общаться с Богом, чтобы слушать Слово. Еще какие варианты? Что? Быть в теле Христа. Еще какие варианты? Все правильные. Что? Обличение получить в церкви. Что делать? Приближаться к Богу. Получать откровения, знания. Укрепляться в вере. Знаете, все это совокупности, если взять, можно назвать одним словом. Мы ходим в церковь, потому что мы с Богом заключили завет. Вы знаете, что даже Бог деньги нам дает для чего? В книге Бытия 18 главе сказано, и Он дает мне силу для того, что я мог зарабатывать средства для того, чтобы исполнить Его завет. Мы иногда думаем, что Господь нас благословляет, помазывает, дает нам силы, крепости, здоровья, вкладывает внутрь нас силы. Знаете, только для того, чтобы мы жили, наслаждаясь всеми благами земли, ходили на работу, на дачу и так далее. Нет, все, что Бог делает, знаете, дает нам только для того, чтобы мы могли исполнить Его завет. Однажды, когда мы приняли в свое сердце Иисуса Христа, вообще-то наши уста произнесли, Иисус есть мой Бог. Правда же? Мы вот этим словом «да» вступили в заветные отношения с Богом. Знаете, однажды я был в ЗАГСе, я был поражен этой процедуре. Никогда не обращал внимания. Приходят два человека за месяц до того, когда их зарегистрируют, и значит, пишут заявление, чтобы им вступить в брак. Там подписывают разные бумажки, паспорт заполняют и так далее. Им назначают число. К этому числу они дома накрывают поляну, значит, приглашают гостей. То есть делают всякие разные вещи, чтобы провести венчание, правда же, бракосочетание. Там пастора напрягают, всех, короче, все шевелятся в этом направлении, чтобы... И вот ситуация, два человека, они нарядились, они такие, знаете, нарядные, стоят свидетели. И вот стоит женщина с папочкой. Все, что произошло, уже свидетельствует о том, что они хотят быть мужем и женой, правда же? Нет, она спрашивает в следующем, невеста, как будто непонятно, что она здесь делает, представляете? Как будто непонятно, что там заказана машина, куча народу. Нет, нас невеста, я хочу вас спросить, согласны ли вы? Нет, я стою, думаю, она нормальная вообще? Ведь все говорит о том, что она согласна. Нет, с нее хотят кое-что, что странно выглядит, с нее хотят выдавить слово. А вы знаете, слово это не просто слово, слово это дух. Когда мы говорим слова, мы не просто, знаете, мы говорим, я кидаю слова на ветер. Нет, знаете, за каждое праздное слово нам придется ответить. Поэтому будьте осторожны вот с этим. О, Господи, Ты Господи, потому что Ты Господи сделал Господи. Будьте внимательны, что вы говорите для связки слов предложения. Имя Бога, оно свято. Знаете почему? Потому что Он святой. И все, что касается Его, оно свято. И вот, эта женщина с красной папкой спрашивает, значит, вы согласны? Она говорит, да. Молодой человек, последний шанс. Вы согласны? Он говорит, да. Фу. На основании закона Российской Федерации я объявляю вас мужем и женой. Знаете, они вступили вот этим «да». Они вступили в завет. Все. Теперь женщина потеряла свое лицо. Теперь она уже не Петрова, а Иванова. Представляете, вся история ее заканчивается на этом дне. Теперь она уже новое творение, правда же? Теперь ей надо все менять, паспорт менять, документы, права, все поменять. Представьте, полностью она потеряла все, она стала, будучи Петровой Ивановой. Теперь весь род, который произойдет ее, будет Ивановы. Закончилась история Петровых на ней, представляете? Какие серьезные отношения. Только одно «да», две буквы. Но произвели завет. И вот эти два человека, вступив в завет, начинают жить вместе. Знаете, то же самое. И мы приходим пред лицо Бога и говорим, Господь, теперь Ты мой Бог. Мы в присутствии людей объявляем об этом. И знаете, и теперь древнее прошло. Все. С этого дня заканчивается твоя старая жизнь, заканчивается проклятие, заканчиваются неправильные вещи, заканчивается все то, что ты накосячил до этого дня. Бог говорит, больше никогда не вспомню. Этого нет. Теперь ты был Петров, теперь ты Христов. Все. Теперь больше ты никогда не родишь Петровых, теперь только Христовых будешь рожать. Твои дети, детей до тысячного поколения, все будут Христовы. Поэтому все, что теперь Бог делает в нашей жизни, только для того, чтобы мы могли исполнить Его завет. Потому что если у нас не будет денег, мы не сможем ходить, кушать, правда же? Если мы не сможем кушать, мы сдохнем. И мы не сможем исполнить завет. Мы не сможем проповедовать Евангелие, потому что нам кушать нечего. Теперь Бог заботится, чтобы у нас была одежда. Почему? Мы не можем исполнить завет, если мы выйдем на евангелизацию голые. Представляете, мы пришли с газетками, ходим по улице голые и говорим, Бог вас любит. Как вы думаете, люди будут вас слушать? Нет, поэтому у нас проблема сегодня. Что одеть? Что же одеть сегодня? Вообще одеть нечего. Потому что Бог исполняет свою часть завета на самом деле. И Он хочет, чтобы мы также исполнили свой завет. Поэтому на самом деле, когда вы что-то видите в своей жизни, Бог вас благословляет только для одной цели, не чтобы вы гордились, говорите, вот, знаете, я в церкви 15 лет, у меня все прет нормально. У меня... Это не для этого, чтобы вы раскрыли одежду, делали красивые. Вы каким-то образом... Он это делал для одной цели, чтобы Его завет был исполнен. Поэтому сегодня вы здесь, знаете почему? Потому что вы исполняете Его завет. Он сказал, не оставляй собрания своего, как некоторых есть обычай. Это плохой обычай. Это вообще не христианский обычай. Поэтому вы вчера вечером или сегодня утром получили откровение Духа Святого, надо идти в церковь. Нет, кому-то пришло откровение. Один день в неделю, отдохни. Сегодня будет хорошая передача. Служу Отечеству, посмотрим, полежим. 11:30, ты говоришь, нет, убирайся, сатана, я собираюсь и иду в храм. Кто-то получил искушение, для кого-то это уже естественное воскресенье. Как часть жизни, знаете, как уже определенная христианская традиция. Воскресенье, день Господу, не волнуем, все собираемся, идем в храм. Не волнует, потому что для тебя уже завет становится частью жизни. Поэтому ты уже, знаете, когда мы с женой прожили 26 лет, у нас совсем нет мысли, чтобы развестись. Почему? Слишком много делить придется. Слишком много еды съедено. И боимся, как бы несправедливо не поделили. Поэтому у нас уже связывают куча разных обещаний, куча разных обетов, куча разных проблем и радостей, которые мы произвели в этой жизни. Поэтому даже мысли не приходят. Да знаете, в последнее время вообще перестали ругаться. А смысл? Я понял, что моя жена как не мыла посуду, так и не будет мыть. Я потратил 15 лет своей жизни, чтобы включить свой мужской авторитет, чтобы заставить ее мыть. Она мыла... Но лучше бы не мыло. Также она устала дисциплинировать меня, чтобы я не бросал носки возле кровати. Она 15 лет жизни вгрохала за это и все равно валяется возле кровати. Поэтому она говорит, ай, нюхай свои сырки сам. Просто купили широкую кровать и все. Она на одной стороне, а на другой. Тут мои сырки, там ее духи. Вот так мы нашли компромисс. И мы перестали друг друга изменять. Мы стали друг друга принимать. Знаете, мы не сможем изменить Бога. Нам нужно Его принять таким, как и Он есть. И Бог не хочет нас менять. Он принял нас, знаете, когда мы были вообще плохими, отвратительными, тогда нас полюбил. Представьте, Бог тогда нас полюбил, когда мы были очень плохими людьми. Вы представляете, как Он любит сейчас нас? Когда мы что-то изменили, когда мы оставили грех, когда мы оставили какие-то вещи. Поэтому, когда дьявол приходит и говорит тебе, Бог тебя не любит, это ложь. Знаете, вот вы находитесь в городе Осинники, да? Чем он вам знаменательный, этот город? Брат тут родился, это его город, да. Еще чем? Вишня у них, вот видишь, еще. Знаете, для меня этот город имеет, много городов, которые для меня имеют какое-то определенное значение, потому что в этих городах происходили какие-то события определенные. В одном городе меня оборовали, прям вот, знаете, просто взяли и все украли. То есть я помню этот город Новосибирск, я прям всегда проезжаю, говорю, это город, город чудес, потому что там умерла моя плоть, потому что первый вопрос, когда меня оборовали, я это понял, украли все. Я, знаете, что сказал? Ну, козлы, а. Это я христианин, представьте, 20 лет во Христе. Первое, что из меня вышло, я испугался. Не благослови, Господь. Вторая, за что, Господи? Третий был не вопрос, а ответ. Ты вообще как себя ведешь? Что это такое? Козлы, за что, Господи? Вообще ты рядом был. Я в смысле? То есть ты все это видел? Конечно. А почему ты ничего не предпринял? Я все предпринял, у тебя все украли. Представляете, я не понял, как, то есть, как это? А это была, знаете, первая моя поездка в Афганистан, я полгода на нее деньги копил. 41 день я был в посте, чтобы получить откровение, ехать туда или нет. 41 день, я заплатил вообще жесткую цену. Я кое-как набрал деньги на билет, там, я сделал визу, я поехал туда. И осталось, знаете, я вижу, как садятся самолеты, осталось всего, может быть, 10-15 минут, и вдруг спускает колесо у машины. Я вылазю, пока бортую колесо, кто-то все выносит из моей машины. Я даже не видел, представьте. Это было очень жестко. И вот город Осинники, знаете, это город для меня очень значимый. Есть такой тут полустанок, называется 405-й километр. А это здесь, да? Ну, вот почему меня тянет сюда все время. Да, здесь, значит, произошло очень интересное событие. Когда-то, когда я только уверовал, я вчера Ливону рассказывал об этом, ну, сегодня вам расскажу. Пастор пригласил меня с собой поехать за Библией в Новосибирск. Раньше Библии было очень трудно достать, и только в баптистской церкви можно было взять там за хорошую цену Библии. Вот мы приехали в Новосибирск, чтобы купить Библию, и как раз приехали в тот момент, когда в одну из крупных баптистских церквей пришел контейнер с Библиями, и они его разгружали. И мы приезжаем купить, и они говорят, да берите сколько хотите. А мы, представьте, вдвоем. Конечно, если бы мы были на машине, и пастор говорит, так, берем. И мы так набрали, ну, у нас такое было желание, что мы так много набрали, что мы не смогли это даже унести. То есть реально, вот, коробок больше, чем мы могли, больше, чем наш вес. И тогда пастор изобрел план, он говорит, давай так, я стою здесь, в пределах видимости ты идешь, значит, четырьмя коробками, ставишь их там, ждешь, когда я начинаю двигаться, и идешь мне навстречу, чтобы я видел, чтобы эти коробки не утащили. И вот так мы, значит, передвигались по городу Новосибирске, Сибирску, значит, черепашьим ходом, перекидывая эти коробки с расстояния до расстояния. В конце концов, измотанные мы залезли в поезд, доехали до Новокузнецка. Но так как мы не спали практически, волокли эти коробки, они такие тяжелые, знаете, Слово Божие, реально оно тяжелое. Это там не меч, это кирпич, то есть. И оно такое тяжелое. Еще Библии были старого образца, вот такие толстые. В коробке было по 6 Библий всего, я прямо сейчас помню. И мы, знаете, доволокли их до вокзала, как раз успели только на поезд. Мы бегом, знаете, с этими коробками там, заволокли их в тамбур, ну просто сели, и поезд тронулся. И мы купить забыли воды. А пить охота, ну невозможно. В баке для воды, который там для чая, невозможно пить воду, потому что она там прокисла. Жара стоит. Я говорю, пастор, ну давай я где-нибудь выскочу на полустанке, куплю воды. Он говорит, да сиди ты, успокойся там. Какой воды там? Кое-как залезли. Вот знаете, как важно слушать пастора? Ну, я, конечно, слушал его, но поступал, как хотел. Смотрю, проезжаем мы какой-то полустанок, я не знал ни одной эти станции. Смотрю, написано 405-й, стоит такая маленькая будка, касса. И я подбегаю к кассиру, говорю, где воды купить? Ну, то есть выпрыгнул с поезда, думал, что минут 10 будет стоять. Ну, где-то здесь вот стояла будка там. И он говорит, да вон там павильон деревянный, значит, через дорогу, вот там есть вода. Я бегу, значит, туда, забегаю, там очередь. Я говорю, дорогие мои, будьте добры, ну, умирает человек, воды просит, продайте. Ну, и женщина там пошла пока такая, знаете, вот пока пошла, там, взяла эту бутылку. Там. Я ей дал деньги, она говорит, сдачи нет. Я говорю, без сдачи, нет, не надо, сейчас я сдачу пойду, пошла менять. Короче, пока она ходила, я смотрю в окно, последний вагон шмык, и все. Я бросил эту воду, выбегаю и бегу, значит, за этим вагоном в надежде догнать поезд. Знаете, стал его догонять сначала, а потом стал отставать, потому что поезд набрал ход, и все. Я вот добежал где-то там какие-то сараи раньше у вас были вдоль дороги, то есть какие-то стайки и так далее. Я остановился прямо на рельсах. Что делать? А со мной был парень неверующий. Да что делать, давай сейчас, вон, пойдем на вокзал, дождемся, то есть следующий поезд ночью пойдет. Я говорю, какой, ну ты что там, пастор, он уже погибнет с этими Библиями. Если мы вдвоем погибли, он там кондами просто умрет, потому что их так много там. Я решил помолиться, это была моя такая вторая в жизни молитва, очень горячая. Я забежал за сарай, говорю, Господи, я не знаю, что делать, что мне делать? И знаете, я услышал внутри себя такое слово, вперед. Я просто выскочил из этого сарая, и побежал вдоль рельсов, шла дорога, не знаю, сейчас она идет или нет. И я просто побежал по дороге, этот парень за мной. Я смотрю, какой-то мотоциклист, вау, прет, значит. Я выбежал, вот так встал просто. Он остановился, говорит, что? Я говорю, ты куда? Он, я еду в Калтан. Я говорю, классно, давай. И мы с ним доехали до Калтана. Конечно, мы опоздали на поезд. Потом, знаете, здесь есть такой город Малиновка. Мы добежали до Малиновки. И раньше не было трассы, и дорога шла через Малиновку, там в горы куда-то. И знаете, мы 9 транспортных средств с этим парнем нашли разных. Мы даже на коне с Темиртау уехали, потому что мне все время было вперед. Когда мы останавливались, я говорю, вперед! И мы вперед. Знаете, мы приехали раньше поезда. Представляете, чудо какое. Я так, мы пришли, еще поезд подождали, и вот открывается тамбур, значит, и пастор с этими библиями, и смотрит на меня. О! И первый вопрос. Зачем я тебе билет покупал? То есть он даже не удивился, что я оказался сверхъестественным образом впереди поезда. То есть... И для меня вот это было первое чудо и первый призыв. Я вчера, когда пастор Леон дал мне свободу, он говорит, можешь попроповедовать о чем хочешь. Я вспомнил это событие. Знаете, я не получил никакого откровения. Я просто получил одно слово – вперед. И знаете, вот это вперед двигало мной на всем протяжении дороги. Я помню, с промежутка с Мандыбаша, там гора какая-то есть. Мы просто с горы бегом бежали, потому что нам нужно было просто вперед. И там из поворота выезжает грибник, знаете, на мотоцикле, на восходе. И мы втроем на этом восходе. Я не знаю, у меня нашлись слова, чтобы убедить его, чтобы он нас довез. И он такой, ну не знаю, да знаешь ты, садись, заводи свой драндолет, поехали. И он такой едет, везет нас перепуганные. Мы втроем на этом... И мы ехали все время вперед. И вы знаете, сегодня я хотел бы поделиться с вами вот этим откровением о том, что Бог, Он не открывает нам все сразу. Потому что если бы Он открыл нам все сразу, мы бы, скорее всего, не стали это делать. Давайте прочитаем книгу Бытия, 12 глава. Мы назовем нашу проповедь «Иди к цели», в скобках «Осинники». И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего. Иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя и злословящие тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Вы знаете, Авраам пошел в ту землю, которую никогда в жизни не видел. Раньше не было телевизоров, каналов «Пятница», где рассказывают о разных странах. Он просто пошел, потому что Бог ему сказал одно слово – «иди». Итак, я нашел молодого человека, 75 лет. А вы знаете, что после того, когда Ной умер, то Бог дал, то есть, когда Ной вышел из ковчега, то Бог сократил жизнь человеческую. И Писание говорит, что жизни лет ваших 70, а при великой крепости 80. И вот Авраам получает призвание от Бога, слово от Бога в 75 лет. Это был уже парень, который был в закате. И Бог говорит человеку, у которого нет детей, у которого бесплодная жена, у которого нет никакого богатства, чтобы он встал и пошел в какую-то землю. И он говорит, когда иди в эту землю, я там благословлю тебя, и от тебя произведу народ весьма многочисленный. Вы знаете, он не сказал, как, что с собой взять, в какое время, какой план, какая цель, с кем он встретится, где он должен жить. Он просто сказал ему слово, иди. Все. Знаете, как я... Я получил только слово «вперед!». А что дальше будет, я просто не знал. Вообще, куда вперед? Я ни разу не ездил по этой дороге на машине, все время только на электричке. Куда? Мне, знаете, люди рассказывали, вот здесь дорога, вот туда, на Таштагол и так далее. Я даже не знал, как двигаться, я просто все время шел вперед. И знаете, Авраам пошел. Он пошел не потому, что он получил какое-то вдохновение. Он пошел, потому что он пошел по вере, не зная вообще, куда он идет на самом деле. Знаете, многие люди сегодня так и не решили выйти с места благословения, потому что они испугались, куда я пойду. Он получил от Бога откровение двинуться, открыть церковь. Ну, я не знаю, еще не время. Возможно, Господь, может быть, как-то проговорит. Знаете, многие мы пропустили день посещения. Бог приходил в нашу жизнь и говорил достаточно просто. Просто сделай это. Вы знаете, у меня в жизни одна же ситуация была. Она была настолько банальна, но тем не менее она произошла со мной. Я стою на пожертвовании, у меня обычно... происходит так. Я никогда не прихожу в Дом Божий без жертвы. Потому что если я хочу, чтобы в моей печке горел огонь, я называю печку свою жизнь, ну надо кидать туда полено. Правда же? Если там нет поленьев, если ты не приносишь жертву, Писание говорит, огонь сходит всегда на жертву. Нету жертвы, нет огня. Поэтому многие из нас, мы такие теплые, тлеющие христиане по одной причине. Мы слишком жадные, чтобы позволить огню гореть. У нас слишком много других жертвенников, куда надо дать. Коммуналка там, гараж, масло в машине там, детям конфеты. Куча жертвенников. Ну не все они нас греют, знаете, на самом деле. Большинство из них тлеет просто. Поэтому я всегда брал с собой жертву. И вот получилось так, что в этот день я получил зарплату. И как раз думаю, классно. Я отложил обыкновенную жертву. Проходит мимо меня ведро пожертвования. И знаете, я всегда делал так. Спасибо тебе, Господь, что у меня есть что дать. Что ты хочешь, Господи? И в этот момент, знаете, я услышал, сегодня хочу все. А я только зарплату получил. Я говорю, пошел вон, сатана. Ты хочешь меня сделать нищим? Пошел, убирайся вообще. И спокойно положил свою жертву. Ведро пролетело мимо меня, и я стою, и мне вторая мысль. Слушай, парень, дьявол никогда не скажет тебе пожертвовать. Никогда. Он скажет, не давай. Я, точно. И мне было, знаете, так немножко плохо от того, что я спросил, что ты хочешь, Господи. Кто меня тянул за язык, то есть. Ну что делать, ведро проходит, оно уже ушло, и оно уже пришло сюда. И я думаю, ну, наверное, Господь хочет совершить какое-то чудо сверхъестественное. Вот просто я, значит, собрал все свои там, что было, и просто пожертвовал. И ждал чуда, ждал конца собрания. Я думал, что, скорее всего, какая-то сестра в конце служения должна подойти ко мне. Брат, Бог мне сказал, что я так ждал. Поэтому я только скончил собрание, побежал к дверям, чтобы не пропустить эту блаженную. И с каждой прощался. Многие люди обратили внимание, пастор, странный парень всех прощает. Я со всеми, будьте благословенны. Ну, знаете, удивительно, никто никак не проявил на меня никакого внимания. Тогда я подумал, наверное, когда я пойду домой, эта женщина выскочит из дома и скажет, Бог мне сказал. И знаете, это был самый долгий путь домой из церкви. Обычно путь домой из церкви быстрый у меня, раз, чхи, потому что там обед. А тут я шел, значит, вглядывался в лица людей, и никто ничего не дал. Когда я пришел домой, жена говорит, вот тебе список продуктов, сходи, пожалуйста, купи. Я говорю, что-то устал, давай завтра. Я думаю, что, возможно, вечером кто-то блаженный позвонит мне и скажет, брат, Бог мне сказал. Ну, знаете, никто не позвонил мне вечером, и не позвонил мне утром, и не позвонил на второй день, и также не позвонил на третий день, четвертый, не позвонил в течение недели. Знаете, даже через две недели никто не позвонил. И для меня это было странно. Я говорю, Господи, через две недели у меня, значит, кончилось терпение. Я говорю, Господи, как так? Я не могу купить продукты, у меня ничего дома нет. То есть, и как ты хочешь, чтобы я что, умер, что ли? Бог говорит, а ты что, за это время был голодный, что ли? Я говорю, ну нет. Ну, какие-то происходили события. То мама ко мне зайдет, принесет там. Вот что-то зашла в магазин, купила две булки. Зачем мне две булки? Я живу одна. Знаете, вам то кто-нибудь пригласит нас на обед. На одну неделю вообще вы каждый день на день рождения вечером ложились спать и думали, мы умрем, потому что мы хотели наесться на всю неделю. То есть все это время мы каким-то образом питались. Знаете, мне даже куртку благословил один брат. Но самое удивительное чудо, которое произошло, было в середине вот этих двух недель. Вечером однажды звонок в мою дверь, открывая дверь, стоит сестра из нашей церкви. В руках у нее два эмалированных ведра Виктории. Она говорит, знаешь, брат, вот не знаю, мимо тебя шла... И мне такое в сердце побуждение, благословить тебя, Виктория. На, держи тебе ведро, потом ведро вернете. Знаете, а когда-то в детстве мы жили в своем доме, и наши родители запрещали нам есть Викторию, поэтому мы Викторию ели у соседей, а соседи ели у нас. Ну, то есть, потому что они запрещали нам есть. Они всегда говорят, вот когда наварим варенье, тогда будете есть. Ну, а что там остается, знаете, шишки одни, то есть. Поэтому я всегда думал, вот вырасту, я в сердце своем говорил, вот вырасту, пойду на базар, куплю Виктории, наемся раз и навсегда. Ну, когда вырос, пришел на базар и спросил цену, баночки, думаю, да надо мне ей. Золотая, ты че? И как-то, знаете, вот эта мечта внутри осталась и погибла внутри. И вот представьте, мы сидим с женой вдвоем, поглощаем 12-литровое эмалированное ведро Виктории, и я вспоминаю мысли, которые я говорил когда-то в сердце своем, что я вырасту. И знаете, Бог настолько... нежно любит нас, что помнит даже все наши обещания и все наши мысли пред его лицом открыты, говорит Писание. Я бы никогда, знаете, мы так наелись Виктории, что у меня треснула десна наверху от кислоты. Я сейчас на всю жизнь наелся Виктории. Я вижу Викторию, я к ней полностью равнодушен, потому что я удовлетворил свою полностью, свою мечту. И знаете, вот так Бог, ну этого бы не было, если бы я не позволил Богу действовать. Знаете, мы иногда не позволяем Богу совершить чудо, потому что мы слишком практичные люди. Мы, у нас все просчитано. Мы, знаете, Писание говорит, не давайте место дьяволу, но мы часто не даем место Богу, потому что мы слишком все рассчитали. Знаете, если бы Авраам был таким расчетливым парнем, скорее всего, мы бы не знали, кто вообще такой Авраам. Как миллионы людей, которые были в то времена, в те времена. Но мы не знаем о них, потому что они ничем знаменательным не были для нас. Они не совершили действия веры на самом деле. Знаете, так в нашей жизни часто происходит. Мы просто получаем мысль, и мы говорим, а, это все бесы. Знаете, легко списать все на бесов. Дело в том, что за всеми вот этими мелкими деталями, которые есть в нашей жизни, скрывается грандиозный план. Благословлю благословляющих тебя. В тебе благословятся все племена земные. Знаете, я не помню, кто была моя бабушка, но я четко помню, кто была моя прабабушка. Знаете, чем она знаменательна? Она каждый месяц собиралась, садилась на поезд, ехала в Новокузнецк, и ездила в храм. Когда она приезжала, она была похожа на Деда Мороза. Она привозила какие-то свечи, какую-то вонючки какие-то. Она зажигала лампаду, в доме воняло какой-то смрадом. То есть она закрывалась в своей комнате, и мне всегда было жутко, что там происходит. Потому что она бормотала что-то там. И самое страшное, она всегда билась головой о пол. Я думаю, что за Бог такой, который мою бабку 90-летнюю бьет о пол. То есть... Но я помню о ней, потому что она была удивительной женщиной. Она делала вещи, которые мои родственники не делали. Она поклонялась Богу. Многих из своих родственников я не помню, но помню я ее, почему не знаю. Знаете, Бог хочет, чтобы мы научились доверять Ему относительно вашего конца, но еще в начале. Если мы в начале доверимся Богу, я хочу сказать, ваш конец однозначно будет успешный, потому что Бог говорит, я благословлю тебя, и в тебе благословятся все племена земные. Ты не просто будешь благословен, ты будешь видеть то, чего многие люди не видят, ты будешь видеть славу Божию. Знаете, это гораздо лучше, чем видит новый сериал на самом деле. И это нормально для Бога, когда Он тебе говорит просто, иди, иди сделай это. Мы говорим, я не вижу смысла, что там некому делать, да найдутся там люди, да что я приду, что я скажу, вот, здрасте, я пришла. Знаете, нам не нужно рассуждать, нам нужно исполнять свою часть. Когда Авраам взял и пошел, тогда пред ним открылись совершенно другие возможности, совершенно другой мир, совершенно другие обстоятельства на самом деле. Поэтому Бог говорит, иди, и я тебе укажу путь. Когда? Не когда ты сидишь на мягком диване, а когда ты пойдешь, вот тогда я укажу тебе путь. Знаете, я часто езжу на машине, обратил такое внимание, когда ты едешь на длинной дороге, она ровная, ты видишь только часть горизонта, ты даже не знаешь, что впереди тебя ждет город. Ты смотришь на навигатор, там нарисован город, но ты его не видишь. И тебе нужно проделать определенный путь, чтобы пред тобой открылась панорама города. Иначе ты никогда не увидишь этого. Если ты будешь стоять и ожидать города, ты не увидишь этого. Если ты хочешь ожидать чуда, тебе нужно пойти к нему. Потому что когда мы делаем шаг к Богу, Он делает тоже к нам шаг. Получается, что мы слишком близко приближаемся к Богу. Каждый твой шаг – это два шага вперед. Бог не стоит, Он движется. Иисус не сказал, итак, сидите и проповедуйте Евангелие. Мы говорим, что-то люди не каются. Я вот сижу, молюсь, ничего не происходит. Подождите, это хорошо, что мы молимся, но тем не менее, если вы хотите, чтобы произошло чудо, к нему нужно пойти. Аминь. Конечно, сейчас очень много средств доставки, там позвонил, тебе привезли пиццу и так далее. Но знаете, чтобы она пошла в твой дом, кто-то должен пойти однозначно. Мы до конца не видим свой путь. Потому что если бы вы видели все тонкости, которые вам придется пройти, вы бы сказали, о, мне это надо вообще. Знаете, если бы я знал, что меня в процессе, пока я буду заниматься миссионерским служением в Афганистане, два раза ограбят, однажды чуть на ножи не посадят, что я буду пить отравленную воду, я бы в жизни, я что, идиот что ли? Мне зачем это надо? Я бы сидел дома и говорил, Аллилуйя, Господь, пошли кого-нибудь в Афганистан. Вот это классно, то есть. Знаете, мы всегда платим цену на самом деле, потому что все в этой жизни имеет цену. Послушайте меня, такого понятия бесплатный обед не существует вообще. Ой, идите, братья, у нас Библия бесплатная. Неправда, кто-то все равно платит. Все равно платит. Если не платишь ты, это не значит, что никто-то не платит. Поэтому мы сегодня видим благословение в некоторых странах. Мы говорим, вон те буржуи живут, а посмотрите, сколько эти буржуи жертвуют. Они живут, потому что они дают. Когда к нам приезжают какие-то иностранные гости, мы смотрим на них, как на кошелек. Дайте, дайте. Они дают. Мы говорим, классно. Но мы должны понимать, они дают, потому что Бог дал им такую привилегию. Он открыл их сердце, чтобы давать. Поэтому они все время богатеют, а мы все время нищаем. Блажение давать. Счастливее дать, чем получить, на самом деле. Хотя получать тоже хорошо. Поэтому нам нужно готовиться идти. Идти не по разумению, идти не по вдохновению, идти не по откровению, а идти по вере, на самом деле. Бог не показал Иосифу во снах, в видениях, что его изобьют, представляете, посадят в тюрягу, его там будут долбить, знаете. Он не показал, что он будет унижен. Он показал ему о том, что он будет выдающимся человеком. Если бы он показал ему весь путь, что братья предадут его, представляете, что ему придется быть в рабстве, да я думаю, Иосиф бы перепугался сразу же. И на братьев смотрел так с опаской, знаете. И когда папа послал ему найти братьев, пап, я не пойду, почему, они меня там прибьют сейчас. Потому что он знает весь путь. Поэтому на самом деле Иосиф знал откровение Божие. Знаете, что он знал? Он не знал, что он будет фараоном. Он знал, что братья поклонятся пред ним. Бог не стал показывать ему целый путь. Он показал ему одно откровение. Потому что если мы бы мы знали все, это нас раздавило бы просто. Бог часто использует такой подход. Чтобы привести нас на место благословения, Он дает нам одно лишь действие. Он говорит, слушай, парень, будь верен этому действию, а я исполню свое. Пускай твоя рука делает то, что ты можешь. А Бог будет исполнять свои дела. Знаешь, не просто так, сидя дома, ты получаешь откровение сходить куда-нибудь или что-то сделать, или кому-то позвонить. Знаете, Писание говорит, все от Бога. Слышите меня? Все же от Бога. Все, что происходит в нашей жизни, это от Бога. Времена благоприятные, Писание говорит, пользуйся благами, наслаждайся, просто наслаждайся. Не говори, вот, просто радуйся. Во времена трудные размышляй, почему? Почему это происходит со мной? Почему я никак не могу наладить эти отношения? Почему меня обманули? Почему меня кинули? Знаете, недавно меня кинули на 800 тысяч рублей. Просто одна фирма, я взял ипотеку, она была не лицензированная, они мои деньги взяли, обещали мне там, значит, кредит, не кредит, а погасить ипотеку, а на самом деле меня обманули. Я сижу и говорю, Господи, почему? Может, я доверчивый? Я не могу понять, почему? Бог говорит, ты этого не поймешь, потому что я знаю почему. Знаете, прошло какое-то время, несколько месяцев, директор этой фирмы удивительным образом встретился со мной. И когда он разговаривал со мной, он принял свое сердце Христа. Его второй компаньон, придя разбираться и жаловаться на него, тоже принял свое сердце Христа. Два человека, они получили спасение. Как вы думаете, стоит жизнь человека 800 тысяч рублей? Стоит. Стоит. Я не парюсь по поводу того, что меня обманули. Я вижу конечный результат. Два человека ходят сейчас в церковь. Да, они ходят, каются, говорят, пастор, простите меня, как только мы сможем. Я говорю, ребята, будьте свободны, будет возможность, да. Я не гоню вас, не подаю на заявление в суд, я не пытаюсь вас загнобить там. Да, я плачу цену определенную. Все, я знаю, что все в этой жизни имеет определенную цену, если мы имеем правильный выбор. Поэтому идите к цели, она поможет увидеть вам путь. Мы иногда не знаем, знаете, огромное количество молодых людей, они не знают, куда идти. Многие люди зрелого возраста, они знают, что дальше. Они живут просто по жизни, исполняют естественные надобности. Кушать, одеться, работа и так далее. Они не знают, куда идти, что делать. Нам нужно идти к цели. И знаете, многие из нас вот в этом состоянии. Мы не знаем, куда идти, потому что у нас нет цели. Нас пугают цели. Если вдруг какая-то мысль пришла, слушай, ты будешь миссионером. Знаете, когда мне сказали, что один брат говорит, я вижу, что ты будешь пастором. Знаете, что я сказал? Нет. Почему? У меня был образ пастора. Постоянно дома народ. постоянно где-то ездит, постоянно какие-то заморочки, люди недовольны вокруг него, все время, знаете, так, я думаю, мне зачем это надо? Я побыл в церкви, пришел домой, живу спокойно, смотрю телевизор, там 29-й съезд партии, 30-й съезд партии, там 35-й съезд партии, живу нормальной жизнью, а у него постоянно какая-то, знаете, меня пугала жизнь пастора. Знаете почему? Потому что я видел внешнюю часть, и я не знал внутреннюю. Поэтому я сказал, я никогда не буду пастором. Что исполнилось? Никогда не говорите никогда, Бог слышит. Слышите меня? Никогда не буду прославляющим. Скорее всего, ты есть тот человек, который будет петь прославление. Никогда не поеду на миссию. Скорее всего, тебе нужно паковать чемодан. Знаете, если бы многие люди перешли от ожидания к действию, они бы не остались сегодня бедными, одни бы не остались несчастными, одни бы не остались больными. Потому что это в большей степени связано с человеческим решением. Знаете, чтобы что-то произошло в этой жизни, мы должны принять решение. Опять вернемся к браку. Два человека гуляют, им хорошо, и однажды он говорит, дорогая, ты выйдешь за меня. И вот этот вопрос, она может сказать, не может принять решение, говорит, нет, и все. Но она принимает решение, и сообразно его решению начинается процесс. Знаете, многие из нас, мы не можем принять решение, мы слышим откровение, мы слышим призыв, мы говорим, ну, я не знаю, как это будет, вообще не могу понять. Да тебе не надо соображать, тебе нужно принять решение и начать к этому двигаться. Бог сам устроит. На самом деле, знаете, Аврааму всего лишь нужно было не смотреть на свой возраст, не смотреть на Сару, которая бесплодна, получив откровение о многочисленном народе, не смотреть на своего папу, который скоро загнется, Лота, куда его девать, хотя он взял, знаете, решил помочь Богу, забрал этих ребят и имел проблемы через них, ну ладно, тем не менее, Бог исполнил свое обещание, но он просто должен был встать и пойти, куда, не знаю куда, Бог говорит, не бойся, я приготовлю тебе путь на самом деле. Знаете, плоские люди всегда говорят, как много тьмы. Вот общаясь с людьми, знаете, сразу видно плоского человека. Он везде видит бесов. Бесы меня искушают. Это бесы меня украли. Я вчера встал, иду по дороге, а там бесы меня... Это все плоть на самом деле, знаете. Духовные люди говорят, как много Бога. Ко мне пришла проблема, я помолился, все решилось. У меня там... Нашли диагноз, я сказал, во имя Иисуса, исцелился. У меня проблема была, я встал молиться, ходатайствовать, просить сестер, все разрешилось. Нам нужно быть больше духовными, чем плотскими. Нам не надо под каждой лавкой видеть бесов. Нам нужно видеть Бога, аминь. Ведь вы же свет этого мира. Писание говорит, когда свет приходит, тьма отступает. Когда ты заходишь в темную комнату, включаешь свет, чудо происходит. Я однажды был свидетелем, как подступает тьма. Жена оставила, ну еще в старой квартире мы жили, оставила кусок хлеба на столе. Я пошел попить воды, включая свет, прикиньте, а там тараканов просто. Ну они пришли покушать. Они как ломанулись в разные стороны. Знаете, они прыгали со столов, они просто щемились. Знаете, вот так же бесы, когда включается свет. Когда ты приходишь, они ищут, где бы спрятаться. Они все дырки ищут, тайные места, чтобы только сидеть и шевелить усами, чтобы ты включил свет, понимаешь? Вот так они реагируют на тебя, потому что ты свет Божий. Аминь. Эти неудачники всегда говорят, я не могу. Я этого не могу. А успешные люди говорят, я научусь. Я научусь и сделаю это. Знаете, что бедные говорят? Часто они так и говорят, я не могу себе это позволить. А богатые, знаете, как говорят? Почему я не могу себе это позволить? Почему я не могу? Я могу, я буду двигаться, и у меня получится. Почему не могу? Знаете, скольким людям я предложил однажды съездить отдохнуть в Таиланд. Они, знаете, что сказали? А где взять деньги? Да я говорю, деньги это не главное. Главное принять решение. Вот что мы не можем преодолеть. Мы не можем преодолеть наш, знаете, самую важную твердыню. Это вот, кость. Она говорит, нет. Кошелек орет наш, орет. У тебя нет денег. Ты как открываешь, ну хайло, знаешь, как открывает? Нету, нету. Знаете, что ленивые говорят? У меня этого нет. А труженики, у меня это будет. По-любому будет. Я не знаю как, сделаю. Буду работать, все равно будет. Я, знаете, я не имею в виду только истолкование уст, только свидетельство ваших уст на самом деле. Я говорю о правильном мышлении, о правильном действии на самом деле. Поэтому вялое ожидание, что однажды что-то в твоей жизни изменится, ничего не изменит в твоей жизни. Я видел огромное количество разочарованных христиан. Знаете, что они говорили? Че толку, что я хожу в церковь? Ну что? Что изменилось-то? Ничего не изменилось. Я говорю, а что ты сделал для этого? Как что? Я молился, я ожидал. Не надо ожидать, нужно двигаться. Ожидание, оно не производит действия. Потому что мы живем в таком веке, где все подвержено тлению. И если ты не идешь вперед, скорее всего, ты идешь назад. Потому что за тобой идет тление. Какое-то время назад жена купила хлеб, вскрыла его и забыла, забыла положить мешок в холодильник. Знаете, я вот прихожу через какое-то время, хлеб превратился в кирпич. Почему? Потому что все приходит в тление. В другой раз она завязала в целлофан, положила в холодильник, пролежал полмесяца, открываем, а там, представьте, полный пакет пенициллина. То есть плесень сожрала наш хлеб. То есть все подвержено тлению, хотим мы или нет. Ничего не остается в том положении, в котором есть. Поэтому если мы не движемся в каком-то направлении, скорее всего, мы остановились уже в своем действии. Поэтому вера, смотрите, вера – это всегда действие. А ожидание – это бездействие. И чем сильнее ваша вера, тем сильнее будут действия. Чем больше вы верите, тем больше вы шевелитесь. И если вы мало шевелитесь, скорее всего, у вас маленькая вера. Можно измерить веру, знаете чем? Тем, сколько ты шевелишься. Я вот смотрю сегодня сын пастора, я только пошел зубы чистить, он уже в куртке стоит. Я говорю, ты куда? Я думал, его из дома выгнали или там на заработки. Он говорит, я в церковь, на прославление. Что двигает этим молодым человеком? Страх перед пастором. Нет. Но он мог пойти в кафешке просидеть, правда же? И сын папа говорит, иди в церковь, пошел в кафе просидел. Им двигает вера, правда же? Встать в такую рань, куда-то тащиться, там, дрынкать на гитаре. Почему? Вера всегда производит действие. И чем больше веры, тем больше мы шевелимся, тем больше мы заняты. Мы приходим и начинаем что-то производить. Почему? Потому что мы верим, что есть изменения на самом деле. Знаете, не то, что ты говоришь, на самом деле показывает, насколько сильно ты хочешь изменения. Нет. Но то, как ты действуешь, оно показывает, насколько сильно ты хочешь что-то изменить на самом деле. Если ты хочешь изменения, тебе нужно начать действовать. А мы, знаете, иногда приходим, пастор, а что у нас воды нету? Я говорю, слушай, а что тебя волнует этот вопрос? Не, ну как не придешь в церковь, нет воды? Я говорю, слушай, почему тебя из 150 человек этот вопрос волнует? Не, ну как? Должна же быть вода. Я говорю, слушай, сестра, наконец-то у нас есть водонос. Потому что из 150 человек тебя этот вопрос волнует. И ты можешь войти в позицию, какую позицию? Советчика. Вот, как не придешь в церковь, я не знаю, воды. И развалить эту церковь, правда же, своим недовольством. Или просто пойти купить воды и поставить ее, и войти в покой. Правда же? И потом кто-то приходит, о, вода, откуда? Сестричка купила. Какой последний результат будет? Слава Богу за сестричку. Писание говорит, все, что мы делаем, мы должны делать для славы Божией. Аминь. Если тебя волнует, что в нашей церкви нет туалетной бумаги, скорее всего, у нас появился человек, ответственный за туалетную бумагу. Поэтому то, что тебя волнует, это как раз та сфера, в которой Бог хочет тебя использовать. Ты говоришь, нет, я в душе чувствую себя выдающимся проповедником, спасающий мир. Начни с туалетной бумаги. Чтобы стать великим, нужно с чего-то начать. И все великие люди, они начинали сначала. Знаете, чтобы иметь конец, нужно начать сначала. Чтобы Аврааму увидеть исполнение обетования, ему нужно было сначала выйти из своего дома. Многие, мы так и пропустили свое призвание. Оно прошло мимо нас, потому что мы остались в состоянии негодования, или в состоянии суда, или в состоянии, знаете, непонимание, вот я не понимаю, что в этой церкви происходит вообще. Значит, скорее всего, ты кандидат для миссионерской школы. Там тебе научат.
пониманию, осознанию, призванию, откровению и так далее. Кто-то ставит цели и достигает их, а кто-то просто не ставит цели, поэтому никуда не идет. Я хочу вам сказать, поставьте цель. Маленькую цель. Не обязательно цель для достижения мира. Любую цель поставьте. Не говорите, что у вас нет времени. У нас у всех есть 24 часа в сутки. Но одни успевают все, а другим не хватает просто времени кошку покормить. Все время голодная. Ой, опять забыла покормить кошку. Время коротко. Потому что одни ставят цели, двигаются в них, а другие бесцельно просто прожигают свою жизнь. Представьте, вот я в этом году мне отпраздновали 50 лет. Знаете, я сижу, думаю, ничего. В смысле? Я пережил своего отца. Мой отец 49 лет умер. Я помню своего отца. Он сидел на диване, больной. У него был туберкулез. Курил сигареты. И знаете, все, что у него было, это только прошлое. Он все время мне рассказывал истории из прошлого, как они где-то там с пацанами, как они... Он никогда не говорил мне о будущем, никогда. Он не говорил мне, сынок, мы пойдем, двинем, никогда. Почему? Потому что у него не было цели. Он просто жил. Как, знаете, миллионы людей. Просто жил и просто умер. Просто умер и все. Знаете, как жалко просто прожить жизнь и просто умереть. Безвкусно, безинтересно. Знаете, хочу вам задать вопрос. Смотрите, если неверующие люди ставят цели и достигают успеха, есть, как вы думаете, есть неверующие люди успешные? Есть. А? Нет, они, знаете, неверующие люди ставят перед собой цель и достигают успеха, здоровья, то, чего можем мы, люди, знающие Бога, представляете, они Бога не знают, они вообще не имеют доступа к этой благодати, сверхъестественной благодати. И тем не менее, достигают определенного успеха. Вот знаете, можно посмотреть на какие-то предприятия, там, на заводы, фабрики, там разные. Там в большей степени все места заняты людьми неверующими. Я, знаете, недавно обратил внимание, была конференция, ну и братья, сестры, значит, приехали на конференцию, ну машин на улице, ну может быть, 300, может, 250 машин. Я еду мимо, значит, проезжая мимо этих машин, знаете, что обнаруживаю? На машинах все, что угодно. За победу, деду за победу, там, за родину, за Сталина, там, какие-то значки треугольные, там, с какими-то знаками восклицательными. И что такое угодно, и только у двух я увидел рыбки. Мелочь. Согласитесь, мелочь. Но вы знаете, на самом деле, это ваша позиция. Однажды меня один парень остановил на улице. Я ехал на машине, он меня прям подрезал. Машет мне, опусти окно. Я опустил окно, он говорит, показывай, давай, сворачивай. Ну, думаю, может быть, что-то хочет спросить. Выпрыгивает пацан такой весь в Адидасе, знаете, вот люди, которые, может быть, им что-то вкалывают, они такие. Ну, то есть у них что-то происходит внутри, у них жизнь, знаете, они все на шарнирах. И он, ты, это, пацан, слушай, в натуре, что такое, а? Что за тема, не въезжая вообще. Ну, у него свой сленг, свое обращение и так далее. Не здравствуй тебе, ничего там. Я говорю, ты о чем? Ну, вот это, что за тема вообще? Я смотрю, ребята ездят по городу, представь, то один, то другой, то пятый там. И у всех, короче, вот это вот, что такое? Я говорю, о, парень, это ответ ни одного дня, ни одного разговора, тут нужно время. Ты, да у меня есть время, давай сейчас. Я говорю, у меня нету, давай завтра. Он... Точно приедешь, да, куда? Он там назначает мне стрелку якобы, хотя это кафе обычное, то есть мы приезжаем, с ним еще такой же, то есть тоже на шарнирах, значит. Я с собой взял рыбку, значит, взял Новый Завет, мы с ним встретились, я говорю, короче, я сейчас тебе расскажу смысл. По мере того, как я ему рассказываю, его лицо тухнет. Он, а я думаю, что такое, тут вижу, там, ну, машины-то нормальные, ну, здесь всякие, и нормальные, и ненормальные, то есть тут... Ну, мне просто было интересно. И знаете, я засвидетельствовал ему об Иисусе Христе, он Христа не принял, но Новый Завет взял. Взял визитку из моей церкви. И я лично, и он говорит, ну тогда мне не надо. Я говорю, не, парень, тебе надо. Я лично налепил на его, короче, дочь какой-то там, налепил на него рыбку, то есть. Он, ну нормально, ладно, пойдет, пускай будет. Но я знаю, однажды был свидетелем такого чуда. Я приехал в Новосибирск на рынок, знаете, стоит грузовик, на нем рыбка висит. Я думаю, братан, подхожу, открываю дверь, там сидит парень, курит. Я говорю, о, братан, да не братан, я достали, купил я ее, купил. Реально достали везде, где бы ни стал, везде братан, братан, да что такое, короче. Я бы уже ободрал, но с краской отдирается, то есть он весь в негодовании, представьте. Где бы он ни остановился, везде его слово Божие достает. Все видят в нем братана, ему надо или отмазываться. Я говорю, так ты покайся, чтобы стать братаном, да и успокойся. Он прям, знаете, ну такой весь, он устал нести это бремя, просто пластмасску на капоте. Я знаете, о чем говорю? Что иногда приходит нам откровение. Приходит откровение сделать что-то, чтобы обозначить себя в этом обществе. Хоть как-то. Просто как часть культуры или как часть действия. Но даже такая маленькая вещь, представьте, кусок пластмассовой крышки, сделанный в виде рыбки, оно и то производит действие в сердцах людей. Тем более, когда мы говорим слова, вы знаете, что происходит в сердцах людей? Простые вещи. Поэтому второй вопрос. Если люди, знающие Бога, не достигают успеха, преуспевания, здоровья, счастья, в чем проблема? Сыны века сего, знаете, они бросают сегодня вызов сынам света, потому что они ставят цель и двигаются к ней. Они понимают, что если я не потопаю, то я и не полопаю. А мы сегодня понимаем, что если даже я не потопаю, ну приду в церковь и полопаю. У нас есть отдушина, но это не совсем правильно. Мы не должны спустить свою жизнь просто вот так, просто впустую. Вчера мы говорили с молодежью. Я говорю, ребят, вы вначале помечтайте так, чтобы вас крышу снесло. Потому что пастор Левон показал пример. Когда мы ставим глобальную цель, даже достигаясь глобальной цели, мы все равно достигаем успеха по-любому. Все равно мы достигаем успеха. Пока, знаете, вот вы запланировали построить 50-этажный дом. Проект сделали на 50 этажей, расчеты сделали на 50. Начали строить, не хватило, хватило только на 25. Вы успешный человек? Конечно. Или вы запланировали сделать будку для лопаты? Ну, 30 сантиметров на 40. Запланировали, сделали проект, лепили, слепили ее. Вы успешный человек? Нельзя сказать, потому что план слишком маленький на самом деле. Кто-то сейчас из вас сидит и думает, ну я так не умею, как пастор Андрей. Вам не надо так быть, как пастор Андрей. Вам надо быть тем, кто вы есть. Никогда не подражайте никому, будьте настоящие. Вам не надо быть, вы никогда не станете такими, потому что я Андрей Петрович Кайдалов, а у вас другое имя, у вас другие дары. Вы в другом более талантливы, чем я. Знаете, я вот рисовать не умею. Кому-то медведь на ухо наступил, мне стадо медведей прошло. Однажды я решил в церкви блеснуть, значит, песню, вышел, выучил, спел. Смотрю, я пою, мне так хорошо, по мне мурашки ходят, а люди сидят. Я говорю, давайте вы, вдохновляйте, они так вяло хлопают, не в попад. Я говорю, что не... А потом брат говорит, пастор, я не хочу вас обидеть, просто не хочу. Вы не пели, вы орали. Вот как медведь, вылазите из берлоги, вот так и вы. А я думаю, что чем громче я... Ну, солирую, тем красивее. Он говорит, еще есть там, ну, как бы тональность. Я говорю, что за тональность? Он говорит, ну вот это и проблема, что вы просто орали, короче. Вам хорошо? Он говорит, мне хорошо. Ну и слава Богу. То есть, но я вам не рекомендую больше петь. Ну там, однажды я тоже в свое прославление, я вдохновленное прославление, решил подпеть им. И когда я начал подпевать, они перестали играть. Я говорю, давайте. Ну, потому что я просто, знаете, ну... Скороговорку какую-то он говорил. И это не говорит о том, что я плохой. У нас у каждого есть свой талант. Вы здесь? Вы здесь еще или вы уже все? Ты говоришь, я не умею. Вот если бы меня научили, очень часто люди говорят, я не умею. Вот если бы меня научили, знаете, нельзя научить, можно научиться. Я вот учился в МТИ, мне сказали, тебе надо учиться. Я сидел, писал, знаете, я не учился, меня учили. Я списывал, шпоры писал, я там рефераты заставлял свою секретаршу там переписывать и так далее. Я не учился, меня учили. Приезжали, грузили. Я мучился. Но я вообще не учился. То есть, я не сдавал экзамены, все списывал. Вы думаете, это учение? Нет. Когда человек учится, он в это вкладывает. Поэтому, когда ты говоришь, я не умею, так научись. Начни в себя вкладывать, начни что-то делать для того, чтобы научиться, и ты получишь успех на самом деле. Каким образом? Ты можешь найти человека, который это делает. Просто начни ходить, знаете, Я не думаю, что Елисей, который был хороший земледелец, он знал, как пророчествовать. Но он сжег, когда получил призвание, он сжег свою колесницу, закрыл свой бизнес, раздал все мясо, значит, работникам, и просто 10 лет он ходил, мы ничего не знаем об этом человеке, но мы знаем, что он был рядом с Ильей. 10 лет он ходил, слушал вот эти вот, знаете, откровения, вот, всех пророков избили, я один остался, вот моя жизнь какая трудная, вот, он слушал проповеди разочарованного пророка, но тем не менее он чему-то научился. Потому что когда Бог забрал Илью, помазание, которое было на Илье, оно было в нем вдвойне. Вы здесь? Возможно, вы сегодня восхищаетесь какими-то ребятами, которые действительно достигли успеха. Откуда ты знаешь? Возможно, то, что есть на нем, на тебе вдвойне. И ты можешь быть очень известным человеком, способным спасать людей. Вы здесь? Если ты научишься, поэтому я смотрю, у вас огромный потенциал для того, чтобы учиться. Огромный, есть целый класс, представьте, где можно приехать, пригласить какого-нибудь брата, который имеет какой-то уже, ну, прошел какие-то, нет, можно какие-то вещи самому проходить, ну, просто, знаете, всю жизнь. А можно просто послушать какого-нибудь человека, который уже это прошел, и научиться от него, пристать к нему, просто ходить с ним, разговаривать с ним, и научиться. Знаете, в большей степени мы получаем откровение, не читая Библию. В большей степени мы получаем откровение, когда мы общаемся. Писание говорит, имейте общение друг с другом, потому что когда вы имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа омывает вас от всякого греха. Она вас, знаете, общение нас исправляет, оно нас обогащает. Вы знаете, я никогда бы не знал так много о армянском народе, если бы не разговаривал с вашим пастором. Серьезно? Наши армяне со мной не разговаривают, потому что им некогда. Потому что пока они стоят, ждут, я молюсь за больных, потом они уходят. А тут я у него дома, представьте, я поел вчера какой-то удивительный перец с маслом. Мне сказали, это настоящая армянская еда. Где еще можно поесть? Общение обогащает. Заметьте, однокоренное слово. Общение обогащает. Поэтому я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Вкладывайтесь в отношения, старайтесь иметь общение больше друг с другом, потому что на самом деле это самый важный аспект. Кто-то из вас скажет, возможно, думает сейчас, ну я уже много пробовал, но я так и не увидел успеха. Знаете, я слышал свидетельство одного миллионера, он сейчас миллионер, но он свидетельствовал следующее, он говорит, я 3 раза начинал бизнес с нуля, всякий раз выходил на определенный уровень, зарабатывал миллионы, потом все терял, потом опять зарабатывал, терял. И вот он свидетельствует, говорит, но за все это время, пока я 3 раза был миллионером, я не потерял ни копейки. Я сижу, слушаю, говорю, как? Ты же 3 раза же потерял по миллиону. Он говорит, нет, я ничего не потерял, ни копейки. Я заплатил за свое образование. Представляете, всякий раз, когда вы приходите, вы начинаете что-то делать, и вы видите, что у вас не получается, не теряйте, вы ничего не потеряли. Вы теперь знаете, как не надо делать. Слышите меня? Вы ничего не теряете. Это дело говорит, все, кончено, у тебя ничего не получится, вали, гони его. Теперь ты говоришь, теперь я точно знаю, так не надо делать. Самое удивительное, вы можете других научить. Видите, кто-то прет. Слушай, не делай так. Я однажды так делал. У меня вот такая ситуация была. Поэтому я тебе даю совет. Если ты мудрый человек, послушай меня, так не делай. Вы приобрели опыт. Аминь. Вы заплатили цену. Поэтому, знаете, здесь в зале не сидят, нет ни одного неудачника. Да, возможно, что-то не получилось. Ничего страшного. Ну, знаете, хорошее образование дорого стоит. Училище ничего не стоит. Техникум чуть-чуть стоит, институт, ну, очень стоит. Университет, извините, надо вваливать. Хорошие деньги. А если этот университет престижный, очень дорого стоит образование. Потому что оно качественное. Так и в нашей жизни на самом деле. Поэтому если ты что-то попробовал, ты говоришь, не работает. Это неплохо. Ты чему-то научился, двигайся дальше на самом деле. Хуже, если ты вообще ничего не пробовал. Хуже, если ты просто просидел, побыл, послушал, ну, классное слово. И то, как ты определяешь слово. Смешно было. Классное слово было. Мы так наржались. А о чем было оно? Ну, о Боге? Многие даже, знаете, сегодня вот вы сидите на собрании, я хочу сказать, вы уйдете отсюда, и вы все забудете. Почему? Потому что дьявол все украдет у вас. Вы знаете, дьявол украл бы у нас Слово Божие, если бы мудрые ребята не записали его. Вот почему мы иногда берем с собой конспекты. Потому что есть вещи, которые нам необходимо записать. Потому что это вещи важные, они будут фундаментальные. И нам иногда, когда мы приходим на проповедь, не нужно просто приходить слушать хороших проповедников, а кое-что записывать. Знаете, своему сыну в 7 лет я подарил ежедневник. И сказал, парень, ты должен записывать на проповеди все, что ты будешь получать. И вот он там сидит, корябает что-то, значит. Каждый раз я спрашиваю у него, однажды была такая классная проповедь, она мне нравилась. Те проповеди, которые мне нравятся, я называю классные, то есть. Потому что они нравятся мне. И я такой вдохновленный прихожу, думаю, ну что, Макс, давай, а что была проповедь? Он говорит, папа, проповедь была просто огонь. Я, конечно. О чем? Он говорит, о финансах. А я вообще не говорил о финансах. Я говорил о поклонении Богу. Я говорю, подожди, ты точно был на проповеди? Он говорит, да. И он открывает, значит, свой, и начинает там рассказывать маленький пример, который я сделал. Знаете, я говорил проповедь, и там вставил пример один, там, ну, касательно финансов, там, как достичь какой-то цели там. И из всей проповеди он выхватил именно эту тему. Я говорю, почему? Объясни мне, почему? Там было столько хороших откровений. И знаете, общаясь с ним, я понял потом. Он долгое время молится за коньки. И у него это животрепещущая нужда. Ему нужны коньки, они стоят денег. И из всей проповеди он откликнулся только на нужду. Так и вы. Вот вы сидите, слушаете слово, но каждый из вас воспринимает именно то семя, которое необходимо ему. Многие вещи, которые я сказал, они просто как горох, пум, отлетели, и вас это не волнует. Но вот эта вещь, хорошо сказал. И вот это хорошо сказал, это ваше откровение. Это не плагиат, который вы у меня скачали. Нет. Это то, что вы сможете воспроизвести, потому что это ваше семя. Аминь. Поэтому я вам хочу дать совет. Ни в коем случае я не приехал сюда, чтобы сказать, где ваши конспекты? А, нету, да? Нет. Я приехал просто вам послужить. Я хочу вам дать совет. Возьмите, купите тетрадку, какие-то небольшие откровения, запишите. Почему? Об этом можно подумать. То, что вы написали. Знаете, есть такая хорошая поговорка. То, что написано пером. Вы вообще мудрые ребята, прикиньте, в одном духе. Ничем не вырубите из вашей жизни. Даже если отрубить вам голову, оно все равно останется. Где? На бумаге. Все равно останется. Поэтому мы сегодня читаем Библию. Почему? Ребята не поленились и взяли, записали эти уникальные откровения. Сегодня 2000 лет мы проповедуем из этой книги. И мы говорим, о, бездна богатства, премудрости Божьей. Вау, как можно это понять? Как это, насколько это глубоко? Правда же? Только потому, что оно осталось на страницах простой бумаги. Поэтому, если нет цели, нам просто некуда идти. Мы просто стоим на писте. Поэтому, если ты не идешь, хочу тебе сказать, скорее всего, ты уже остановился и пошел назад. Ты уже в конце, ты движешься назад. Ты возвращаешься в то место, от которого ты, из которого ты вышел. Я не хотел бы вернуться в то место, откуда я вышел. Это было ужасное место. Я сейчас, знаете, вспоминаю свою жизнь не с радостью, а с горечью, что 25 лет жизни я просто в трубу. Вы знаете, в самые удивительные моменты жизни я просто в трубу выгнал. Поэтому сейчас я, знаете, я не проживаю, я живу. Я просто хочу все взять максимально. Потому что, хотя знаю, что я не умру все равно, но, по крайней мере, на земле. И стараюсь максимально там, мне жена говорит, зачем себя жгешь? Я говорю, а какой смысл? Какая разница? Какая разница? Лучше гореть, чем тлеть. Ну что толку вонять, стоять и вонять 105 лет? Вам сколько? 105 лет. Все еще воняешь, ну да. Можно просто загореться и сгореть. Сгореть ради Бога, правда же? Не ради того, чтобы потратить свою жизнь в игре в компьютер там или просто там. Недавно одной сестре ночевал дома. Мы вдвоем с ней. Ну она пожилая женщина, взяла меня. В очередной раз приехала в какую-то церковь. И сестра говорит, у меня можно жить, у меня квартира есть. У нее трехкомнатная квартира. Она поселила меня в комнате. И утро. Я проснулся, читаю Библию, слышу, она с кем-то разговаривает. Она говорит, ой, ты мой миленький, а ты что головку повесил, сладенький ты мой, ну сейчас я тебя полью. С кем она разговаривает? Я вылазю из комнаты, короче, просачиваюсь в зал и смотрю, а она с цветами разговаривает. Я не поверил себе. Она реально разговаривает с цветами, называет их по имени. Я говорю, сестра, она, ой, напугал меня. Я говорю, с кем? Пастор, а вы разве не знаете, что цветы живые? Я говорю, нет, я вообще всегда знал, что это покос. Мы косили и косили, косили и косили их. Потом корова ела их, а потом выдавала нам компост, и вот и все, что у нас на цветах. Вы что? Каждый цветок имеет душу. Я говорю, сестра, есть огромное количество людей, которые одиноки, брошены, покинуты. Они лежат в хосписе, и никто к ним не приходит. Чтобы просто сказать доброе слово, просто посидеть рядом, вздохнуть и подержать за руку. Просто, знаете, некоторые, для некоторых это такое наслаждение, чтобы кто-то просто посидел. Даже не говорил ничего, просто подержал человека за руку. Есть огромное количество людей. Я, знаете, созерцаю картину, каждое утро хожу за машиной. Как 15-20 человек, хорошо одетые, в хорошей одежде. Начинает свой день не с чтения Библии, а с того, что смотрят, когда их не псина посерит. Они смотрят, как она давит из себя, давит, давит. Ать, все, домой. Каждое утро, представьте, и вечер, утро и вечер. Они смотрят, как ихняя скотина гадит. И это начало ихнего дня и конец. Иисус сказал, я есть Альфа и Омега, а у них утро говно и вечером говно. Извините за выражение. И они считают, что это нормально. Они разговаривают с собаками, вкладывают в них денег, чешут их, делают им маникюр и так далее. Как дьявол обманул людей, представьте. Нам проще разговаривать с безмозглой псиной, которая только и хочет, что какать и кушать. А мы говорим, посмотрите, пастор, на ее глаза, да, какие они добрые. Когда ты хочешь кушать, ты любой вид лица сделаешь. Я вот были ситуации, как охота кушать, ты, мам, ну когда скоро, мам, ну пожалуйста, кусочек. Сейчас мы... Ты что только не делаешь, чтобы покушать. Пожалуйста, не будьте обмануты этим неправильным состоянием сегодняшнего века, когда мы больше любим собак, кошек, растения, а людей, которые находятся мимо нас, то ценное создание Божие, мы просто пропускаем мимо или презираем, когда видим их там греющихся в наших подъездах возле батареи, мы, фу, нашел, иди отсюда, пропойца. Знаете, я не думаю, что Бог создал его таким. Да, его решение, которое он принял неправильно, оно создало его таким. Но мы можем ему помочь, согласитесь? Можем же помочь. Одно время, однажды мне в дверь позвонил человек. Дзынь, здрасте, здрасте. Есть что-нибудь покушать? Знаете, ну у меня нету такого, чтобы дать. Я там что-то бегал, намазал на хлеб, там масло там какое-то положил, дал ему, он ушел. На следующий день приходит вдвоем. Здрасте, здрасте, есть что-нибудь покушать? Я опять, я не готов был. Я там опять что-то нашел, какие-то крупы там насыпал, что-то дал им там. Потом понимаю, что процесс начался. Я пошел в магазин, купил роллтон, купил, значит, эти сухпайков там штук 20. Жду, заходят вдвоем. Здрасте. Есть что? Есть. Заходите. Садитесь. Я стал просто служить им, каждый день кормить их едой. Когда они расслабились уже и стали ходить регулярно, как знаете, как на работу. Я говорю, ребят, я хочу вам помочь, чтобы ваша жизнь не была такая, не закончилась. У меня есть знакомый, у него есть хороший репцентр. Живет он в Кедровке. Давайте я вам просто, ну, я их туда отвезу. Они, а там бьют? Я говорю, нет, там не бьют, там любят. Поедете? Там тепло, там есть баня, там люди, которые знают Бога, они вам помогут. И они согласились, я их увез туда. Через какое-то время один из них сбежал, а другой так и остался. Он остался там, прошел реабилитацию, стал ходить в церковь. Представьте, он отучился на экскаваторе, работает сейчас в Кедровке, женился и ходит в церковь. Я когда приезжаю к Юре, он меня встречает. Я помню этого парня 5 лет назад, это был бомж конченый. Сейчас он думает о том, как купить себе автомобиль. Говорит, пастор, не знаете, где-нибудь старенький автомобиль купить? Представьте, как Бог мне... 5 лет. А хотя я могу делать, как все нормальные люди. Ходят тут бомжары всякие, валите отсюда. Правда же? Можно было сделать и так. Послушайте, все, что происходит с вашей жизнью, происходит по воле Божьей. Бог делает. Смотрите во всех действиях. Действие исключительно действие Божьей благодати. Просто простое действие. Ну что, знаете, 6 рублей на роллтон можно было купить 5 лет назад. Сейчас чуть-чуть подороже, конечно. Можно найти 6 рублей, правда же? Мы на автобус больше тратим. Но это 6 рублей могут жизнь человека спасти. Можно изменить целую судьбу, Я думаю, если у него родятся дети, они родятся. Его дети родят других детей. Они будут рожать уже христиан, а не бомжей, правда же? Которых потом выбрасывают в мусорный бак. Поэтому, если нет цели, нам некуда идти. Знаете, Бог сказал Аврааму, иди. И первое, главное, что он ему сказал, имей цель. И Авраам встал и пошел куда? В том направлении, которое Бог ему указал на самом деле. Поэтому, знаете, есть люди, которые смогли бы сделать это без Бога. Они куда-то пошли, что-то делали и думали, что у них есть успех, потом обернулись назад, ах, не получилось. Знаете, лучше делать то, что Бог говорит, а не то, что вам кажется правильным. Я, знаете, видел ребят, которые смотрели на успешных пасторов, и они говорили, я хочу быть пастором, как Вася. А тебе не надо быть пастором, тебе надо стоять у дверей. Потому что в большей степени мы воспринимаем священника как начальника, а в натуре-то он слуга. И когда мы достигаем цели и становимся начальниками, мы видим, что мы не в состоянии служить. И тогда мы начинаем ранить людей. Тогда мы начинаем держать эту власть, используя разные методы. И в конце концов разочаровываемся, бросаем свое призвание и вместе с этим людей. И мы даже не думаем, что в принципе служение пастора или священника это не должность, это призвание. Вы знаете, для того, чтобы мне быть сегодня, я не приехал, чтобы показать, какой я крутой, нет. Я просто хочу, чтобы вы понимали вашего священника. Чтобы мне сюда приехать, я оставил свою жену, чтобы просто попроповедовать. Оставил свою церковь. 3 дня мы были на энкаунтере, я поспал утром, приехал сюда, мы были 2 дня, значит, проповедовали в миссионерской школе, вчера было служение молодежи, сегодня я служу здесь. Знаете, я мог в любой момент, пастор мне спрашивал, может быть, тебе надо отдохнуть? Но это же нормально, то есть ты трудишься, ты должен отдыхать. Знаете, я мог бы отдохнуть, но я хочу вам сказать, я хочу служить по одной причине, не потому что я должен, а потому что я люблю. Слышите меня? Я это делаю не потому что я должен проповедовать, потому что я люблю людей. И знаете, я никогда бы не имел эту любовь в себе, если Бог не дал мне. И вообще я людей не любил, я любил только себя, любимого. И я знаю, что любовь всегда, знаете, что говорит? Любовь всегда говорит, любовь ищет возможность, а отсутствие любви всегда найдет причину. Мне некогда, мне не получается, у меня нет денег, я устала и так далее. Это не любовь. Знаете, когда чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Принцип Божий. Расточил, раздал нищим, милость его пребывает вовек. Знаете, хватит жить бесцельно, правда же? Смысла нет просто ради такой жизни. Большинство из нас, мы и разочаровываемся, потому что, ну, не видим вот этого. Знаете, нас вдохновляют вот эти великие ребята, которые там дунул, 500 человек упали. Знаете, они упали, но потом-то они встанут. И им нужно будет люди, которые не дуют, а просто каждый день исполняют какие-то рутинные обязанности, посещают людей, проводят служения, думают о церкви, молятся, думают, где купить уголь, каким образом достать мебель. И вот они живут вот в этом состоянии. Знаете, почему? Потому что они любят. Аминь. Вы здесь? Поэтому хватит жизнь бесцельно. Поставьте себе цель и начните каждое утро двигаться к этой цели. Как? Хотя бы начните за это молиться. Если у вас нет жены, скажи, я хочу жениться на ком? На самой лучшей женщине в этом поселке. Поставь себе цель. В этом году жениться. И начни с чего? Что сходи в душ. Помой подмышками, намажь дезодорантом, попсыкайся, одень белую рубашку, отглаженные брюки и приди. И так начни двигаться каждый день. Хочу сказать, тебя заметят. Ты что это, парень, вырядился тут как? А я теперь всегда так хожу. Прикинь, какой парень красивый. И ты начинаешь двигаться к цели. То, что Бог будет тебе говорить, начни делать. Начни с чего-то, а не просто нарисуй на бумаге свою мечту, и она валяется в почтовом ящике там или где у тебя. Иди к цели, проходи трудности, смотри на свою мечту, говори, продолжай, двигайся, говори всем об этом. Знаете, я одному брату дал совет. Он говорит, я хочу жениться. Я говорю, на ком? Он, не знаю. Я говорю, первое. Тебе надо жениться на женщине. А, ну, естественно. Он даже не знает, на ком жениться. А, ну, естественно, да. Я говорю, вот, тебе надо жениться на женщине. Желательно христианке. Он говорит, где ее найти? Я говорю, они все в церкви. Он говорит, в церкви. Что-то я не вижу ни одной достойной. Я говорю, а какая тебе нужна? Он говорит, ему 44 года, но он сидел 9 лет в колонии строгого режима, то есть он загибает пальцы. Ну, чтобы она была не моложе, не старше 28 лет, у нее была квартира, машина, богатая, устроенная и так далее. Вот такая мне нужна. Говорю, брат, тебе так круто повезло вообще. У тебя такая цель суперская. У тебя мечта построить 100-этажный небоскреб. Поэтому к тебе нужно что? Начать двигаться. С чего? Первое. Приведи себя в должный вид. Ходи на собрания всегда в бабочке. Он говорит, в какой бабочке? Я говорю, знаешь, есть такой предмет, бабочка. Он говорит, где ее взять? Я говорю, купи в магазине. Поэтому используй духи, дезодорант, одень белую рубаху. Знаете, он ходит по церкви всегда в белоснежной рубахе, в черной галстуке и в белых брюках. Его все видят. Он, как, знаете, белая ворона на фоне этого. Он говорит, все, я это исполнил. Я говорю, следующее, подойди к каждой сестре, достойной, недостойной, и предложи. Он, в смысле? Вот ко всем сестрам женского пола, ну, до 60 лет. Он говорит, пастор, я говорю, я тебе советую. Он подошел ко всем, представьте, все ему отказали. И он с чувством униженного достоинства говорит, что такое? То есть я что такое конченый? Что даже бабушка, женщина 59 лет мне сказала, Андрей, вали отсюда. На ком угодно, только не на тебе. Я говорю, значит, ты получил откровение, тебе нужно работать над собой. Правда же? Езжай в библейскую школу. Он поехал в Барнаул, учился. Знаете, 9 марта у него свадьба. Прошло всего 4 года. И он женится на том человеке, которого, о котором мечтал. Это женщина, 42 года, с ребенком, без работы и живет в общежитии. И он говорит, я так ее люблю, я просто обожаю эту женщину. Я готов отдать за нее жизнь. Богу потребовалось некоторое время, чтобы скорректировать вот этот 100-этажный дом, чтобы просто построить 2-этажную фазенду. Но он счастлив от того, что он сделал это. А мы сидим, где вот они ходят? И самое страшное, проходит жизнь. И потом мы смотрим назад, старый такой же. Вот, видишь, всю жизнь мечтал жениться на христианке. И ни одной не видел. А они сидели рядом. Просто слишком высокая мечта, ты ничего для этого не сделал. Когда ты движешься к достижению цели, ты начинаешь осознавать, в принципе, здесь можно сэкономить, и вот тут можно сэкономить, и тут можно этого вообще не делать. Да зачем мне 100 этажей? 30 хватит, правда же? В одном этаже сумку поставлю, в другом туалетную бумагу, и так хватит. Зачем мне 30? Я могу и в одной комнате сумку с туалетной бумагой поставить, в принципе, правда же? И так, достигая цели, Бог начинает формировать тебя как личность. Что и произошло с Авраамом. Достигая цели, которые Бог поставил его, он формировал его. И последней точкой в этом уникальном действии ему нужно было отдать своего самого любимого сына. Это был апофеоз. Почему? Потому что для того, чтобы стать патриархом всех народов, ты не должен прилепиться к одному. Вы здесь? Вот почему мы иногда оставляем свои дома, оставляем свои семьи и просто идем проповедовать Евангелие, потому что мы не прилепляемся к этим, мы прилепляемся к вечному. Вы здесь? Пожалуйста, вторым вопросом, поставьте себе цель в этом году. Не обязательно открыть новую церковь. Нет, просто, может быть, у вас чего-то нет. Может, вы хотите ипотеку покрыть. Может, вы хотите, не знаю, дачу продать или купить ее. Может, вы хотите ремонт. Я не знаю, что вы будете делать, но поставьте любую цель, потому что в достижении цели вы начнете что-то делать, чему-то стремиться, вы начнете шевелиться в этом направлении, вы начнете видеть действие Божие в вашей жизни, будете спрашивать, по крайней мере, начнете молиться на самом деле. Идите к цели, проходите определенные трудности, смотрите на мечту, говорите, продолжайте, двигайтесь. Когда над собой, знаете, даже когда над тобой будут смеяться, говорят, ты что, сумасшедший, скажи, это все к лучшему. Это к лучшему. Я верю, что да, все придет к концу, это все, что происходит, все к лучшему. И в заключение хочу притчу прочитать. Послушайте притчу. У одного царя был молодой советник, который часто отвечал на вопрос своего короля примерно такой фразы: «Это все к лучшему». Как-то раз царь отправился на охоту и в схватке с тигром лишился большого пальца. Советника спросили, что ты теперь скажешь на это? Он ответил, это все к лучшему. Услышав это, царь сильно разгневался и велел заточить советника в темницу за такой беспредел в отношении своего пальца. Прошло какое-то время, рана зажила, и царь снова отправился на охоту, и в этот раз вышло так, что в погоне за медведем царь заблудился в лесу, его схватили воины какого-то дикого племени. Они поклонялись богине смерти и решили принести царя в жертву, чтобы задобрить богиню смерти. Но перед тем, как принести его в жертву, главный жрец с ужасом заметил, что у царя нет пальца. Приносить порочного в жертву нельзя, поэтому царя отпустили. Вернувшись во дворец, царь велел привести советника и сказал ему: «Ты был прав, что это было лучшее в моей жизни. Но я был не прав, что посадил тебя в темницу, прости меня». На что советник ответил: «И это к лучшему. Ведь если бы ты не посадил меня в темницу, а взял меня с собой на охоту, у меня-то все пальцы на месте. Скорее всего, его бы принесли в жертву. Поэтому, дорогие мои, все к лучшему. Даже если ты сейчас терпишь какую-то трудность, на самом деле любая трудность даст тебе возможность. Все, что тебе нужно, просто начни молиться, поставь цель, увидь, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Спроси у него, если не можешь. Если у тебя не хватает мозгов, приди к пастору. Скажи: «Пастор, как вы думаете, где мне нужно, куда мне нужно двигаться, как мне нужно, что мне нужно исполнить?» У пастора для тебя будет ответ. Ну, это в крайнем случае, хорошо? Но в большей степени каждый из нас знает, чему Бог приготовил. Даже, знаете, сегодня, вот вы, возможно, пришли сюда первый раз, вы сидите и видите, что это полностью противоречит всему вашему устройству и пониманию церкви. Но я хочу сказать, это к лучшему. На самом деле, Бог знает, что нужно тебе сейчас. Он привел тебя именно сегодня. Почему? Потому что сегодня день твоего спасения. Бог знает время, сроки, Он знает, что будет завтра, ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому Бог всегда выхватывает нас, как головешка, знаете, как головешку из огня выхватывают горящую. Так и Бог приводит нас в собрание, Он использует людей, ситуации, обстоятельства, располагает ваше сердце к тому, чтобы вы пришли в Его дом. Зачем? Чтобы получить спасение. Знаете, спасение дается даром, мы за него не платим. Иисус Христос заплатил на кресте 2000 лет назад. Когда Он висел на кресте, Он сказал: «Свершилось». Что? Свершилась жертва искупления за все человечество. Поэтому сегодня, чтобы принять в свое сердце Христа, нам всего лишь достаточно признать, что Иисус есть Господь, и покаяться в своих грехах. Ну, знаете, для того, чтобы покаяться в своих грехах, мы должны сами осознать, что мы грешники. Большинство людей, они не считают себя грешниками, потому что в нашем понимании грех – это убийство, это какое-то страшное действие. Нет. Знаете, Писание говорит: «Все грешники». Ну, неужели в твоей жизни никогда не было лжи? Неужели в твоей жизни ты никогда не брал чужого? Неужели никогда в жизни ты не думал в мыслях своих какому-то человеку или никого-то не осуждал? Неважно, какой грех. Плата одна. Слово Божье говорит: плата за грех – смерть. Поэтому я хочу обратиться к тем людям, которые, возможно, пришли первый раз или никогда в своей жизни не принимали Христа. Возможно, они сидят и говорят: «Я не знаю, спас меня Господь или не спас. Я как бы, ну, я в процессе. Я хочу обратиться к вам. Сегодня ваш день спасения». Сегодня тот день, когда Господь принимает вас в свое царство. Давайте встанем на свои ноги.